Андрей Белянин. Серия «Тайный сыск царя Гороха», книга 9. «Черный меч царя Кощея». Текст читает Владимир Князев.
Никита Иваныч!
Уволен!
Ну, Никита Иваныч, отец родной!
Митя, если бы я был твоим отцом, я бы уже 128 раз повесился, утопился или выпил яду. А если бы не помогло, попросил Еремеева расстрелять меня всем взводом у ворот.
Никита Иваныч, ну простите за Христа ради, а?
Митя, не приплетай сюда Господа! Окончательно взбеленился я. «Из-за тебя все наше отделение без страшного суда прямым маршем в рай отправится. Если Бог любит милицию, то тебя дал нам во спасение и искупление. Как, ну как ты умудрился отца Кондрата за международный терроризм арестовать?»
«Ну да как?»
– развел руками на 3 метра в стороны наш младший сотрудник.
«А чё, дело нехитрое, и главное, все по уставу, с мордобоем, но не без вежливости, как вы учили?»
«Следовательно, опять во всем виноват я, верно? У меня задергалось левое веко, горло перехватило, и тот же заботливый Митяй осторожненько усадил меня на чурбан для колки дров. Позвольте представиться. Ивашов Никита Иванович, старший лейтенант Лукошкинского отделения милиции. Лукошкино – это такой столичный город на 30 тысяч душ населения. Стоит в сказочной Руси у речки Смородины, среди лесов да полей, во времена славного царя Гороха. Нет, кстати, царь у нас действительно неплохой. С закидонами, тараканами, натура холерическая, увлекающаяся, кое-где самодурствующая, но вполне себе отходчивая. Его еще, конечно, царица цивилизованным манерам учит. Лидия Адольфина у нас из Европы, бывшая принцесса австрийского правящего дома. Но за Россию на танки пойдет. Решительная женщина. А я попал сюда, прямо из Москвы, во время плановых учений. Влез в подвал в заброшенном деревенском домике, а вылез уже здесь, в тереме Бабы-Яги. Бабка у нас хорошая. Это рекомендуется запомнить и повторять как мантру, а не то съест. Шучу. Яга – на редкость прогрессивная и понятливая старушка, глава нашего экспертного отдела. Мы без нее как без рук. Здесь ведь в любом преступлении колдовства и чародейства порой как вшей, хоть горстями выгребай. Вот в этом смысле равных нашей бабули нет. А еще она мужское вранье насквозь видит, представляете? Женским у нее сложнее, ложная солидарность мешает. За время нашей службы нам удалось раскрыть ряд довольно громких дел, добиться уважения к милицейскому мундиру, определенного законопорядка в городе, и если б не Митька...
«Так вот, Никита Иванович, иду я, стал быть, по базару», –
вдохновенно врал этот нахал, прекрасно зная, что свидетелей у меня нет и придется верить ему на слово.
«Все чин по чину, никого зазря не обижаю, честь сотрудника органов берегу. А тут навстречу этот бочком-бочком отец Кондрат. Подозрительно же, правда?»
«Ну да, еще и женат. Недавно. Если честно, целых 3 дня. Пока мы вдвоем живем в моей комнате на 2-м этаже терема Бабы-Яги. Нет, финансы вполне себе позволяют снять отдельное жилье. Просто негде и не у кого». Гостиничный бизнес в Лукошкине не особо развит, все приезжие, как правило, селятся по своим. В немецкую слободу, армянское подворье, азиатский караван-сарай, купеческие дворы, ну а кто победнее, те в доходных комнатах при трактирах да кабаках. А антисанитария там, конечно, аховая, всех удобств на 5 квадратных метров, 4 лавки с рогожей, туалет на улице за забором, завтрак за свой счет, горбушка хлеба да жидкий чай. Государь, конечно, сразу же подарил нам соленый терем в честь женитьбы. Только его еще построить надо.
Я ж тетке Матрёне и говорю, по что в капусте квашеной рябина вместо брусники залежалась? Она в крик. Но и тоже не по совести, верно? Задал тебе вопрос сотрудник милиции, так ответь и не кучевряшься. А тут из-за спины отец Кондрат к боском, дескать, не по-христиански на рабу Божью голос повышаю. Ну, я ему и...
Да, еще у нас в отделении служит стрелецкая сотня под командованием Фомы Еремеева. Хороший мужик, немногословный, но дисциплинированный, своих ребят в кулаке держит и в субординации разбирается. Даже не вспомню, сколько раз мы с ним лаялись. Ну и спасали друг друга тоже. Шли долгие разговоры о создании конной полусотни, но пока с лошадьми напряг. В нашей конюшне мест хватает только рыжей кобыле Сивки-Бурки, та еще скотина, и одной не нашей корове. Это Митина знакомая из деревни привела. Я с ней сталкивался, и с коровой, и с маняшей. Обе яркие личности, нарисовались — не сотрешь.
Я ему резонный эдак: невкусная капуста с рябиною. А он мне: нет, вкусная. И цельную горсть в рот кладет. А? Я пробую: нет, вкус не тот. Он пробует — тот. Ну, когда мы первый бочонок в споре на двоих приговорили, тетка Матрена в обморок хлопнулась. Тут ж я не стерпел.
В общем, на арест отца Кондрата сбежалась посмотреть половина базара. Батюшка у нас с собой нехилый, весом хорошо за 100 кило, и в излишнем смирении, отродясь, не замечен. То есть, судя по солидному синяку в полщеки у нашего младшего сотрудника, священнослужитель оказал решительное сопротивление силам милиции. Сам был доставлен в отделение при помощи стрельцов с пустым бочонком на голове. Это уже Митя постарался. А вот вытаскивать батюшку из поруба и с извинениями отпускать на свободу придется, естественно, мне. Кстати, чем раньше, тем лучше. Разок было дело, к нам сюда целый крестный ход под арест попал. Больше 50 священнослужителей. Заодно и отделение осветили. А почему нет?
Митя, я тебя все равно уволю. Да за что же?
«За все!» – многозначительно ответил я, прекрасно понимая, что он меня уже уболтал, и шанс чрезмерно позверствовать упущен. «Марш территорию мести, и баню вытопи, и в конюшне прибери, лошади нечищены, сено лежалое, вода уже 3 часа как несвежая. Мить, ну я что ли это делать должен?
Слушаюсь, батюшка сыскной воевод, да!»
Один миг, и его будто мышкой в корзину перетащило. Был и нет. Я присел на крылечке нашего отделения, устало кивнул Фоме, распекавшему своих молодцев за участие в драке на базаре, и крепко задумался о жилищном вопросе. Тем, кстати, вполне себе актуальное, поскольку в данный момент на вверенном мне участке нас как-то быстро стало очень много. Если помните, то терем и все подворье Лукошкинского отделения милиции принадлежит Бабе-Яге. Я у нее лишь квартирант, за мое проживание здесь платится из государственной казны. Митя тут тоже прижился, но он, по крайней мере, выполняет всю домашнюю работу не хуже пушкинского балды. А маленькое жалование почти целиком отправляет маменьки на деревню. Милейшая женщина широкой русской души. Разок виделись, еще бы столько же не встречаться. Я занимаю свободную комнату на 2-м этаже. Митя и ночует в синях. А теперь еще ко мне переехала бывшая бесовка Алена, моя законная жена. А к моему напарнику завалилась в гости Маняша, дочь кузнеца с коровой. Нет, не дочь кузнеца с коровой, в их деревне о таких греческих шуточках и слыхом не слыхивали. Просто с коровой. Дрессированная она у нее в большом городе не была ни разу. Маняша ее теперь по столице на познавательные экскурсии водит, достопримечательности показывает. Вот сегодня упросила мою Алену отвезти их в царский терем посмотреть. К чему я все это? А к тому, что меня никто не понимает.
«Никита Иванович, там дьяк у ворот», — подошел ко мне Еремеев. «Нам выгнать, или ты своей ногой начальственный ему пинка дашь?»
«Не искушай», — простонал я. За последний год идея пнуть возмутителя спокойствия в рясе из куфейки была у меня почти навязчивой, превращаясь в болезненную потребность.
«Отца Кондрат требует, тот в порубе сидит».
«Ну и суньте дьяк туда же, будем считать это посещением заключенного».
Сотник с пониманием отвалил, а я уныло поплелся в терем. Уныло, потому что ничего хорошего меня там не ждет. Метнувшись из горницы в сени, толстый кот Васька едва не сбил мое благородие с ног и, на секунду обернувшись, послал мне пылающий взгляд и выразительно провел когтем по шее. Типа это я так довел его хозяйку, и месть не заставит себя долго ждать. Баба-яга сидела в светлице одна, за пустым столом, прихлебывая настойку от нервов, прямо из полулитровой бутылки. И это второй день. «Русский метод излечения психики включает в себя не только алкоголь, но еще и разговор по душам. То есть некий вариант исповеди на пьяную голову. Поговорим?»
«Что с тобой говорить-то? Изменщик ты и есть!»
Прокурорским тоном тихо пробормотал Яга.
«Да вы же сами хотели, чтобы я женился!»
«Ну и брось меня, старую, одну одинешеньку! Собирай вон вещички, да вали отсели с молодой женой в новый терем! Я-то вам на кой шиш сдалась?»
Если женская логика просто ставила меня в тупик, то старушечья подразумевала еще и кучу столь же безысходных ответвлений. В круглых глазах вернувшегося Васьки плескалась такая обида за любимую хозяйку, что было ясно – обгаженными тапками я не отделаюсь. Он мне когти в нос запустит, как только усну. Коты, они на все способны. Из-под печки, там, где у нас живет азербайджанский домовой Назим, вообще доносился ритмичный скрежет кавказского кинжала о точильный брусок. Зарежет, сегодня же зарежет, и с чувством исполненного долга скроется где-нибудь в горах под Карабахом. Хренушки его потом с этой спорной территории Интерполом выкуришь.
Бабуль, я осторожно обошел печку, вновь пытаясь приобнять за плечи надутую старушку. «Да что вы такое себе навыдумывали? Отделение никуда не переезжает. Я по-прежнему здесь целый день. А к Алене только ночевать возвращаться буду».
«Врешь, поди!»
«Да век воль не видать!» Не хуже заправского уголовника поклялся я, цыкнув зубом и проведя ладонью по шее.
«Ох ты ж мне доверчивай!»
Ворчливо сдалась бабка, и по одному мановению ее мизинца... На столе мгновенно появились пироги, ватрушки, варенье трех видов, забухтел самовар и даже открылась берестяная коробочка с подаренным немцами кофе.
«Сначала работа», — сглотнув слюну, решил я.
«Жену свою будешь учить час сперва, а чё потом?»
— пристукнула костяной ногой баба-яга.
«А в моем доме меня слушай, покуда не поешь, никаких тебе дел служебных вершить не позволю. Глянь-ка, за три дня исхудал-то, как соколик!»
Я махнул рукой, мою домохозяйку не переспоришь. Но бабка пошла дальше.
«Ладно, участковый, я и тоже совесть имею, не без сочувствия. Ты вона ешь давай, радуй старую женщину, а я тебе зато все заявления вслух почитаю».
«Компромисс», — согласился я, хватая ближайший пирожок с визигою.
«Вкуснота нереальная. Если бы американцы, макдональдсы были знакомы с русской кухней, они бы навек прокляли свои гамбургеры, за которые горят в аду, и сделали ставку на бабулины пироги».
«Чалом бью сыскной воевода, а только нет у меня управы на соседку мою Ксению Собакину, что белье мое с веревки тырит бесстыже, а сама глазки мужику маму строит. Хоть внешне кобыл кобылой!»
С выражением читал Яга, сдвинув очки на кончик кривого носа.
«А вам скажу, что муж мой, Макар, как напьется в хлам, так песни под балалайку орет и самого царя хулит за внешнюю политику. Народ ему про те дела два раз морду бил. Уже и голосок стал гнусавый, да не будет ли ему зато от того же царя какой-нибудь компенсации? А то у нас денежки кончились».
Я перешел на растягай с осетриной и на зачитываемые куски реагировал разве что поднятием брови или невнятным хмыканьем. Подобных заявлений от законопослушных граждан мы получаем до полусотни в день. Реального вмешательства милиции, как правило, они не требуют. Людям просто как-то надо высказываться.
«Ты уж прости, сыскной воевода, а только ежели война будет, так та немецкая слобода за нас пойдет, аль за берлинцев. Мы тут, стал быть, их кормим, поим, а они нам, может, нож в спину. Так я к чему веду-то? Пострелять бы их от греха подальше. А уж на той землице я бы еще пяток лавок открыл. Ну, надо же своих купцов поддерживать, верно? А ежели что, дык мы с холопами и сами управимся. Ты только с милицией своей не лезь, куда не просят.
Вот это заявление отложите, прокашлявшись, попросил я. Пусть к этому умнику Еремеев с ребятами заглянет, проведет разъяснительную беседу.
С рукоприкладством, али как? Уточнила Бабьяга.
По ситуации.
Стало быть, с рукоприкладством, пометила бабка. Оно и правильно, Никитушка. Профилактика преступлений – наше наипервейшее дело. Ух ты ж, ты глянь в окошко, не как гонцы царские пожаловали.
Ага, действительно. Мить как раз пропускал их в ворота. И если вы помните, как у нас все начиналось, то сейчас ситуация была прямо противоположная. Здрав будь, младший сотрудник милиции Лобов Дмитрий Васильевич. В пояс поклонились двое молодых бояр нашему бугаю с метлой наперевес. А не угодно ли будет тебе сыскного воевод побеспокоить, ибо дело у нас важное царское? Но ежели настроений нет, так мы не в претензиях, перетопчется государь не впервой. Заявлений много, работ выше головы, штат маленький, зарплат кот наплакал, в тон отвечал Митяй, но, разумеется, не перегибая палку. Ждите здесь, тунеядцы, лихаимцы, кровопийцы народные, небось упрошу Никиту Ивановича принять вас, сир, без очереди. На том в ножки поклонимся, храни Господь нашу милицию. Радостно перекрестились гонцы. Вообще-то со старыми упертыми думцами такие финты не прокатывали, но молодежь Митя выдрессировал. У парня оказались неплохие педагогические задатки. Был бы украинцем, я бы его в прапорщики произвел. Умеет найти общий язык с гражданским населением.
Никита Иванович, там Енти.
В курсе, видел, зови. Что там у них?
Говорят, по царскому делу государственной важности. Брешут, поди. Может, их зашей, а?
Так зови уже, балабол, вмешался Ига. Совсем застращал мальчонок.
Никита Иванович, у вас кто глава отделения? Вы или бабуленька-ягуленька?
Ответить я не успел. Да и не собирался, честно говоря. Со стола сам собой соскочил круглый пирог с капустой и торпедой полетел Митьке в физиономию.
Благодарствуем!
Наш младший сотрудник успешно поймал кулинарные изделия и мигом скрылся с добычей за дверями.
«Ах, поди у Васеньки, мого наловчился!»
Притворно вздохнула бабка, а черный кот под лавкой сделал вид, что спит, и ничему подобному Мить не учил. Хотя кто бы ему поверил.
«Здравия желаем, батюшка сысной воевода!»
Гаркнули двое молодых безбородых бояр, дружно шагнув в горницу.
«Дозвольте приказ царский передать!»
«Присаживайтесь, граждане», – вежливо предложил я. Боярские сынки садиться отказались, молча положив передо мной на стол царскую грамоту. Судя по почерку и стилю письма, Горох писал сам, не диктуя писцам или тому же непотопляемому дьяку Филимону Груздеву.
«Никита Иванович, друг сердечный, бросай все и дуй ко мне, тема есть. Не придешь через час, я тебе башку велю срубить. Ничего личного, просто настроение такое.
Передай государю, что я скоро буду. Когда начальство вызывает на ковер, лучше пойти. Не то чтобы Горох у нас был так уж педантичен или кровожаден. Нет, он скорее вспыльчивый, но отходчивый. Но с другой стороны, совсем без дел не тормошит. А тут, видите ли, тема есть. Это он у меня подхватил. Мы тут вообще друг дружку учим, и они современные словечки запоминают, и я скоро старые церковные архивы без переводчика читать смогу. Бабуль, у нас там в порубе отец Кондрат сидит, ну за драку на базаре.
Выпустить, что ли?
Выпустите. Внушение сделайте, и пусть себе идет. Чем там ему заниматься положено? Крещением, венчанием, отпеванием, церковными службами. Вот и пусть неустанными трудами искупает грех перед правоохранительными органами.
«Ладно уж, выпущу», –
чуть капризно поджала губки Ига.
«А ты только к царю и назад?»
«Да».
«А к Аленке своей не забежишь, что ли?»
«Не забегу, до вечера времени нет». «Ложь наша бабка-экспертиза видит на раз». А вот полуправду может и пропустить. О, чуть не забыл. Еремеев к отцу Кондрату дьяка отправил. Так вот, его не выпускать. Опять лается, как собака.
Ох, ты ж мне, ничему ему жизнь не учит. Завздыхала моя домохозяйка, и мне удалось быстренько сбежать.
Тягу готовить долго, верхом на сивке бурки тоже чревато, она у нас скотина с настроением, так что лучше пешком. Погода хорошая, пройдусь с удовольствием.
«Митеньку с собой возьми!»
– прокричал мне вслед баба-яга, высовываясь из окошка. «Кстати, да», – подумав, кивнул я. «Если он увидит, как отец Кондрат выходит на свободу с чистой совестью, не миновать нам еще одного мордобоя уже на территории отделения». Я попросил Еремеева приглядеть тут за всем, свистнул Митьке, чтобы шел за мной, и направился за ворота. Прогулки по шумному Лукошкину всегда полны экстрима. Вот сколько раз не иду через базарную площадь, а скучать еще никогда не приходилось. Народ у нас такой, всех не перевешаешь.
«Ба, гляньте, людь добрые, идет и в ус не дует морд бесстыжая!»
Начала первой какая-то тощая тетка с корзиной куриных яиц под мышкой.
«И как только бесстыдство хватает на улицу днем выходить до святого человека за бороду носом в квашеную капусту тыкать!»
«Уф, это не про меня, это про Митю. Его косяк пусть сам и огребает. Я чуть ускорил шаг, чтобы не подумали, что он со мной».
«И не говори, Евлампьевна!»
— поддержал кто-то из скобяных рядов.
«Недавно мужика моего заарестовать хотел. Дескать, вожжи у него плохие рвутся на раз. Да и порвал товар на 5 рублев с копейками, чтоб его после этого громом убило, куда только Господь смотрит».
Я с невольным уважением обернулся к нашему младшему сотруднику. Вожжи не каждая лошадь порвет. А яга все еще считает, что мы парнишечку недокармливаем.
«А у меня телегу перевернул. Дескать, она в угонь числится. Я и долго терпеть не стану. Вы их не раз кликну, Кумовьев, так мы ему ту же телегу на башку наденем».
«Вчера свежего пива в бочку выставил, так этот охальник милицейский остановился, попросил нюхнуть для проверки крепости. Пить не пил, врать не буду, но нюхнул столь знатно, что пиво теперь не шибать ни хрена. Весь дух спиртной в себя унюхал и ушел. Хороший, в приплясочку!»
«Ой, ну что вы все так прямо напали на бедолагу-то? Зять моего пьяницы обещал самолично подписку о невыезде взять. Тот только первое слово и понял. До сих пор в сарае сидит, правой рукой крестится, левой причин на место прикладывает».
Последнее, кстати, можно было даже записать в плюс нашему бармаглоту. Методы у него не всегда конституционные, энтузиазм порой через край, но если результат положительный... «Митя, на тебя люди жалуются», — напомнил я, когда мы прошли базар и выбрались на относительно спокойную улицу перед царским теремом. «Мить, чего молчишь?»
«А? А вы спросили, чё?»
Он наткнулся на мой взгляд и прекратил разыгрывать птицу-глухаря.
«Да кому вы верите, Никита Иванович? Мало ли чего, баб глупые!»
«Женщины!»
«Женщины или баб не одно и то же?»
«Нет».
«Ну, нет так нет», — не стал спорить Митей. «А то к языками и те, и другие треплют одинаково. И вообще, вы же сами учили. Нет заявления — нет проблемы».
«Хм, и на этого человека мне в неопределенном будущем придется оставить отделение. Надеюсь, это произойдет не скоро, и мы хоть чему-то успеем его научить». Царские стрельцы, дежурившие у ворот, встретили меня застенчивыми улыбками.
«Здравия желаем, батюшка сыскной воевода».
«И вам не хворать, секьюрити», — козырнул я. «Прибыл по царскому приказу. Кто проводит или мне самому в терем подняться?»
«Да чего ж там, идите, Никита Иванович».
Так явно заулыбались стрельцы, что у меня невольно зашевелились нехорошие подозрения. Ну, там спина белая или ширинка расстегнулась, ну, не знаю уже.
«Мить, подожди во дворе».
«Слушаюсь».
Никому не приставай, прав не качай, жизни не учи. А самое главное, без меня никого из Боярской думы не арестовывай.
Скучный вы человек, Никита Иванович. Тяжело вздохнул он, но послушно сел у крылечка. Песнь печальственную орать мне тоже, небось, не позволите.
Молодец, проявил логическое мышление. Не позволю. Но если увидишь свою маняшу с коровой, можешь поболтать о погоде, видах на урожай зерновых и, главное, уточни деликатно, когда она от нас съедет.
Сам жду не дождусь,
побожился мой напарник, широко осеняя себя крестным знаменем. От груди метр вправо, метр влево, полезной площади хватает. Я бодренько взбежал на третий этаж. Все так же таинственно улыбающиеся царские стрельцы в белых кафтанах и высоких шапках с соболиной оторочкой указали на маленькую комнатку гороха. Его, так сказать, личные апартаменты. Раньше он там с новыми пассиями жизненным опытом обменивался, но теперь, женившись, остепенился и, надеюсь, надолго.
«Вызывали?»
Я деликатно постучал, толкнул дверь и шагнул в кабинет государя.
«Обижаешь, Никита Иванович!» – тихо откликнулся он, задумчиво глядя в окно. «Не вызывал, а приглашал. Думаю, может, не побрезгует сам сыскной воевода. Навестит друга старого, посидим задушевно, Высоцкого твоего споем, а поэзии покалякаем».
«Так вы, я вижу, без меня тут уже накалякались». Я слегка кивнул в сторону початой бутылки французского коньяка. «Посольский или купеческий?»
«Посольский. Вчерась принесли. Торговых льгот для себя клянчит. А пусть всего, чтоб ныне все, что алкоголем ароматизирует, на наш стол только французский двор поставлял. Хитроморды картавые.
Я на службе. А я тебе велю башку срубить», – безмятежно пообещал горох, наливая две стопки.
«Тогда тем более не буду. Не люблю давление на органы».
«На какой орган я тебе давлю, участковый? Прошу ведь по-человечески. Видишь, не в настроении, государь. А ты мне перечишь».
«Да что у вас случилось-то?» Я, наконец, догадался шагнуть к окошку, пытаясь понять, к чему он там прилип. А уже через минуту сам покраснел, как те же стрельцы у входа. Сверху открывался отличный вид на задний двор, где стояла царская баня. Сквозь прорубленные оконца периодически были видны то голые плечи, то спины, а то и...
Ну, вообще-то подглядывать нехорошо. «Так я ж за своей подглядываю, за женой законной», – резонно парировал горох, протягивая мне стопку с ароматным напитком королей. «Она в баню с твоей Аленой да подружкой ейней Манькой. Вроде час назад пошла, до сих пор мылится».
Я выпил, не задумываясь, а потом самым бесцеремонным образом оттащил государя от окошка. «За своей он смотрит, как же! А при виде двух других отворачивается, что ли?»
«Ну, раз ты эстетизму и лицезрению культурному чужд», — ни капли не обиделся горох, — «тогда давай по делу». «Утром гонец с границ прибыл. Две заставы у них огнем пожгло».
«Шамаханы?»
«Хуже».
Царь выдохнул, опрокинул стопку, занюхал рукавом и прошептал.
«Сверху огнем полыхнули, а грозы-то и не было. Те, кто выжил, говорят, будто бы налетела ночью черная буря. Дым столбом поднялся, шум да гром аж уши закладывало. И полился с небес прах, огонь да сера».
«Это вы сейчас Библию цитируете, что там про Содом и Гоморру?» — припомнил я. Горох отрицательно помотал головой.
«А что тогда, змей Горыныч о 12 головах?»
«О 3. Я не сразу поверил, что он говорит серьезно. Ну, обычные реалии русских народных сказок – это нормально. К этому тут все привычно насмотрелись, нанюхались. Но вот трехголовый летающий птеродактиль на огненной тяге – это уж явный перебор.
Да не может быть. Их просто не бывает. Это миф».
«Когда ты в первый раз в мое царство-государство попал, я тоже поначалу думал, милиционеров не бывает, это миф», – передразнил меня горох. «А вот теперь сколько вас, полукошки, ну размножилось. Так что собирайся давай».
Куда?
Велю тебе ехать на восточную границу. Вот там сам все поглядишь, расследуешь, ты доложишь. Есть такой Змей Горыныч, аль нет его?
Ответить я не успел. В ушах зазвенело, ставни едва не расшибло в щепки резким порывом ветра, царский двор резко заволокло едким дымом. А над крышей терема пролетела чья-то огромная тень. Прямо под окнами вспыхнуло пламя, зазвонил пожарный колокол, со всех сторон раздались истошные крики людей. «Мать моя, прокуратура, да что же это происходит? До Армагеддона вроде еще куча времени, да и календари мая не торопят». Горох бросился вон из комнаты, куда-то побежал, на кого-то орал, раздавал приказы, а я так и стоял столбом у почерневшего подоконника. Сердце остановилось, пальцы судорожно сжимали ни в чем не повинную серебряную стопку.
«Ты че встал? Куда зенки вылупил?»
Прямо в ухо проорал мне царь. Я молча показал пальцем вперед.
«Ну и?» – не понял государь. «Че там? Там же нет ничего!»
А была баня. Когда до нашего царя-батюшки дошло, он дважды протер глаза и только потом завопил, как белуга на нересте.
«Лидушка!»
Мы бросились вниз по лестнице на перегонки. Я бы пришел первым, если бы он не по-спортивному не оттолкнул меня на финише. Детальное обследование места преступления тоже ничем не обрадовало. Резную и расписную царскую баню просто сорвало с места непостижимой силой и унесло в неизвестном направлении, выломав часть тесового забора. Потом мы с Горохом тупо ходили туда-сюда по вычищенному периметру здания в чахлой надежде, что все три красотки успели покинуть помещение. Сзади появилась бесчувственная скотина по имени Митя Лобов.
«Отмаялись сердешные!» — упав на колени, с чувством простонал он. «Уж не знаю, что мне теперь с маняшной коровой бодливой делать. А ведь вам, вдовцам горьким, еще и того горш, верно? Вы поплачьте, поплачьте по-мужски друг у дружки на грудях, а я покуда за самогонкой сбегаю. Такое горе у нас у всех, как же не отметить-то?»
Горох с хриплым рыком кинулся душить Митьку, я их разнимать, а на нас троих уже навалилась перепуганная толпа думских бояр во главе с недремлющим старшиной Бодровым. Сколько он у нас крови попортил, литрами не сосчитать. Боярская дума, если помните, с первого дня не взлюбила милицию, потому что они там все привыкли жить по схеме «сверху царь, за ним бояре, ниже всех народ». Господь Бог вообще не упоминался, разве что чисто для плезиру, а того же самодержавца частенько пытались сделать лишь марионеткой в опытных руках старинных боярских фамилий.
«Попал сирт милицейский!»
– напустился на меня дородный бородач Бодров, опасно размахивая посохом.
«Не уследил, не уберег государню Дашу, позволил в своем присутствии змею поганому матушку-царицу украсть. На кол, преступника! На кол!»
Дружно поддержали пузаны в дорогих кафтанах и бобровых шапках.
«Граждане, я один, а колов у вас много!»
Пытаясь разрядить обстановку, пошутил я. «Все равно они не поймут». Но они поняли. Не ожидал.
«Охальничаешь с искиной воевода?»
«Ни в одном глазу», — соврал я, мгновенно меняя план. «Да чего вы сразу на меня бросаетесь? Вон, государь Митю душ, ты никак не справится. Не, чтоб помочь». Бояре мигом переключились на сторону и с не меньшим пылом всей толпой кинулись помогать Гороху душить моего младшего сотрудника. Естественно, образовалась жуткая куча мала, из которой снизу по-пластунски первым выполз наш Митяй.
«Ух, Никита Иванович, да чего тяжелый народ в боярской думе, и вес избыточный, и характер склочный, как неродные все!»
«Встань здесь», — быстро потребовал я, — «никого не пускай, мне надо осмотреть место преступления».
«Чего ж тут смотреть-то?»
— удивился он, встал на пост, широко раскинув руки.
Я ведь своими глазами видел, как налетела туча черная, баньку с вашими государевыми, нашими женами, ни одна ни жена, но, тьфу, короче, были и нет. Видать, змей унес.
Уверен? А может, это колдовство какое-то, фокус, иллюзия, или Кощей новую пакость придумал, или лихо одноглазая на свободу вырвалась, или... Я мог бы накидать ему еще с десяток версий, просто от того, что мне надо было хоть что-то говорить. На самом деле в мозгу билась одна страшная мысль. Алены нет. Мою молодую жену только что прямо на моих глазах похитила неизвестная сила такого масштаба, с какой мы никогда раньше не встречались. Судя по жалким обломкам забора, толстые дубовые доски были переломаны в одно касание, как спички. Царскую баньку, почти 100 квадратных метров, сорвало с места и унесло в неизвестном направлении. Это дом, не сарайчик, обшитый вагонкой, а добротный сруб из сосновых бревен. Его и бульдозером было бы не просто сковырнуть, а уж унести... На земле никаких следов не оказалось, зато у забора со стороны улицы обнаружилось нечто похожее на рыбью чешуйку, только грязно-зеленоватого цвета, с зазубренными по краям и общим размером с тетрадный лист. Вполне могла подойти какому-нибудь доисторическому птеродактилю или ящерице. Если можно представить себе ящерицу, откормленную до параметров военного самолета МЧС. Верить в то, что такой змей действительно существует, и он только что напал на Лукошкина, сознание отказывалось категорически, невзирая на самые упрямые факты. Через пару минут ко мне сзади подошел изрядно помятый, но подуспокоившийся горох. Митя честно не подпускал к нам извиняющихся бояр. «Дуй отсель участковый», — напряженно попросил государь. «Бабе-яге все расскажи, в ножки кланяйся, о помощи умоляй. Плахой грозить не стану, помочь прошу, сам все понимаешь». Мне нечего было ему ответить. В таком состоянии человек просто не осознает логики собственных поступков. Горох не так давно всерьез рассорился с супругой. Не берусь судить, кто там у них был прав, кто виноват, но жила все время бывшая австриячка Лидия Адольфина не в немецкой слободе, а у нас в отделении. Делом, а не на словах, Лидушка умудрилась всем нам стать хорошей приятельницей. И ее потеря – это еще и удар по нашему милицейскому братству. Мы ж своих не бросаем». Мне оставалось лишь молча козырнуть и покинуть территорию царского подворья. Митя, не дожидаясь, пока о нем вспомнят, припустил следом. По пути нас подхватили встревоженные еремеевцы. Огромную черную тучу, похожую на трехголового змея Горыныча, видели многие. Народ на улицах, не выбирая выражений, старательно мешал сказку с былью.
«Ах, шайтан Гюрза полетел, молодых ханум воровать будет, как у нас в Бухаре. Всех луналиких гурий с ресницами длинными, как хвост ишака, и глазами томными, как у священной коровы, с походкой грациозной, как у беременной верблюдицы, с грудями ароматными, как...»
«Хай тут чё человеческое, скажи, удод персидский, своих девок с домашним скотом сравниваешь, так хоть к нашим не лезь! Энты еще надобно узнать, у кого из начальства, не вы ли энтого змея к нам на Русь запустили?»
«Не, то прибалты. Они народ неспешный, но упертый. Говорят, 33 года змея уговаривали, пока он от их занудности не сдался».
«Православные, а че ж змеюк перелетная царскую бань-то сперла? Мне ж ничего вкуснее не нашла. Да вон хоть сосед моего вниманием обидела, а у него и мясо в шах на полквартала, хруст в крышах, и дочь-невеста вся в прыщах созрела».
«Найн, фы есть говорить глупость, смей с крыльями не бывает. Это мог быть неизвестный науки сферь. Вот в Швеции тоже летал один такой. Все думали, он к Фрёкинбок на фаренье, а он к ней совсем с другими набереньями. Я, das ist фантастиш, здесь...»
Ты тут зазря языком не трепи, немчура проклятая. Мы вас били, бьем и еще раз бить будем. А к чему я это? Да кто ж меня неопохмеленного разберет, а после вчерашнего-то?
Бабоньки, дык в милицию доложить над бы, а? Может, они ничего и не знают. Но люблю я в отделении Никите Ивановичу заявление писать. Есть такой грех, прости, Господи.
Да он и сам участковый идет, серьезный такой, видать, съел чего и животом теперь чимается. Добежит до отделения сердешный, аль тут отмучиться под кустиком.
Я старался никого не слушать и ни на что не отвлекаться. Быть может, впервые за все время моей службы в Лукошкине я вдруг понял, что столкнулся с превосходящими силами противника. Причем настолько превосходящими, что если нас поставить в разные углы ринга, то не факт, что он вообще меня разглядит. По такой зверюге надо бы палить из крупнокалиберной гаубицы. А у меня всего личного оружия, планшетка на плече, да царская сабля на стенке в комнате. Я ее, кстати, брал в руки пару раз. Неправильно взялся левой рукой за ножны, слишком близко к эфесу, ну и нехил порезал указательный палец. Совсем не отрубил, уже спасибо. Отделение во главе с Еремеевым встречало меня по команде в ружье. То есть все стрельцы собрались, готовы к походу. Глаза горят, фитили дымятся, а длинноствольные пищали так и жаждут хоть в кого-нибудь пальнуть. «Где яга?» – коротко спросил я.
«В нервах», – тихо ответил сотник.
«Ясно. Значит, опять мне огребать полной ложкой. А ведь вроде когда уходил, бабка была в нормальном настроении». «Ей там в порубе дьяк Груздев нагрубияничал», — правильно растолковал мои сомнения командир стрелецкой стражи. «Уж не знаем, чего наплел, а только летела твоя бабушка от поруба, ровно ошпаренная».
«Убью! Так мы поспособствуем!»
«Это была фигура речи, короткий эмоциональный всплеск», — скорбно вздохнул я. «Выведите его из поруба, дайте по шеям и гоните, чтоб духу этого либерала здесь не было».
«Рад стараться!» –
гаркнули стрельцы. «Митя, проконтролируй». На самом деле, я зря прописал Филимона Митрофановича в либеральный лагерь. Он у нас, конечно, вечный оппозиционер, но при том все же еще и убежденный монархист. Его хлебом не корми, дай пострадать за царя и отечество. Просто милицию очень не любит, хотя мы к нему всей душой.
«Бабуль!» Осторожно входя в сени, позвал я. Тишина. Ни сопения, ни храпа, ни всхлипов. Я прошел в горницу. Яга в самом простеньком сарафанчике, черном платочке на голове, стоя на коленях, истово молилась иконе Николы Можайского. В мою сторону она и головы не повернула, а умный кот Васька из-под лавки молча приложил лапку к губам. Я понятливо кивнул ему, тихо встал в уголочке. Буквально через 5 минут бабка закончила, с хрустом встала на ноги и тепло улыбнулась мне.
«Проходи, Никитушка, как раз к обеду поспел, вот и откушаем, чем Бог послал».
Она цыкнула на высунувшего нос азербайджанского домового и сама быстро накрыла на стол. Церемонно перекрестила горшок со щами, а потом сложила ладошки и вновь улыбнулась мне.
«Что ж, Никитушка, поблагодарим Боженьку за хлеб насущный, да с молитвою светлой и оттрапезничаем. Ты уж не гневись, а только нынче щи постные будут. Через недельку оскоромимся».
Я смотрел на Ягу круглыми от ужаса глазами. «Кто нам подменил бабку?» «Вообще-то у нас серьезное дело, произошло похищение целого здания, в котором находились...»
«Царица Лидия, твоя Алена, да Митина, гости из-под Березовки», —
печально покачала головой баба-яга, осеняя себя крестным знаменем.
«Слухом земля полнится. Что ж, на все воля Божия, мы за них только молиться и можем».
«Что?» – не поверил я своим ушам.
«Видать, много нагрешил государь наш. Да и ты, Никитушка, совесть свою спроси, чиста ль? Не прогневил ли чем Господа? Не оформлял ли на задержание невинных? Не превышал ли полномочия? Не забыл ли заповедь «Не суди, да не судим будешь»?
«Бабушка, ау, вернитесь на землю! Кто вам так по ушам проехался, что вы...» Я резко захлопнул рот. Стрельцы ж говорили, что она из поруба, как ошпаренная, бежала. «Дьяк!» Ну все, он доигрался. Так заболтать бабу-ягу, чтобы она из лучшего сотрудника нашей опергруппы превратилась в уперто-религиозную ботву... Это надо суметь. И ведь в то самое время, когда у нас такое страшное преступление.
А я завтра поутру в монастырь пойду, послушницей поститься. Тень-то продам, деньги на богоугодные дела пожертвую. Но ты не горюй, Никитушка. Я тебе своего петушка решил подарить. Не поминай худым словом старуху.
Я пулей вылетел из дома, растолкал удивленных стрельцов и кинулся к порубу. «Где дьяк, мать вашу?» Да как и велено, подзатыльник отвесили, да за ворота его догнать, привести, расстрелять! «Дьяк, брат, дел шибко опасные», — влез наш младший сотрудник. «Дозвольте пострадать, самолично за бороду приволочь Филимон Митрофанча». Я от всей души обнял Митю, расцеловал в обе щеки, развернул к воротам и указал коленом направление. «А отец Кондрат еще тут?» «Туточки», — подтвердили стрельцы. «Мы же его выпустить хотели, а он не идет». «Не понял». «Да вроде как схему решил принять. Отшельником у нас в порубе сидеть на хлебе и воде. Говорит, грешен зело, а для моления лучшего места нет, чем узилище милицейское». Я почувствовал, что робкая мысль о том, что в бабкином перевоспитании виноват вовсе не блудный дьяк, настырно просилась дать ей право голоса. Гражданину Груздеву ни ума, ни фантазии не хватило бы на то, чтобы так запудрить мозг главе нашего экспертного отдела. А вот отца Кондрата даже сам Кощей боится. И я подозреваю, почему. Воцерковленный, смиренный, принявший монашеский постриг гражданин бессмертный наверняка бы просто заставил свихнуться будущих исследователей мифологии и фольклора. Ну все, батюшка. Я в поруб. Если услышите крики задержанного, не вмешивайтесь. Производятся профилактические воспитательные работы. Стрельцы настороженно перекрестились. Видимо, спорить с опытным священником на теософские темы решались немногие. Фактически никто, ибо рука у отца Кондрата была тяжелой, а страсти неуправляемые. «Че стоим? Кого ждем?» – вежливо поинтересовался я у четверых еремеевцев, стоящих в очереди у дверей поруба. «На исповедь и благословение к новому отшельнику-схимнику», – охотно пояснили мне. «Так значит, у нас прямо тут, на территории вверенного мне отделения, свой святой нарисовался?» Стрельцы радостно закивали. «Еремеева ко мне!»
«Так он внизу, отпущение грехов получает!»
«И ты, Брут, то есть Фома, туда же!» «Сейчас я спущусь, и он от меня тоже полное отпущение получит. А грех сквернословия на службе, как помнится, не входит в разряд смертных».
«Слушай мою команду, орлы!»
– рявкнул я, привставая на цыпочки, поскольку самому невысокому едва доставал макушки до подбородка. «Марш отсюда, бегом! И если еще раз увижу, что вы в рабочее время помолиться решили, уволю всех к ядреной елкиной маме!» Рослых стрельцов как ветром сдуло. А из поруба высунулся их прямой начальник. Без головного убора, прилизанный, смиренный... И я бы даже сказал, подавленный.
«Сотник Еремеев?»
«Раб Божий Фома!» «Прекратить блеяние! Повторяю еще раз, сотник Еремеев!»
«Слушаю, батюшка сысной воевода!»
Резко опомнился он, вставая во фрунт и нахлобучивая стрелецкую шапку.
«У нас в городе ЧП, то есть чрезвычайное происшествие. Похищены моя жена, Митина подружка и наша общая царица Лидия Адольфина в придачу. Предположительно, все трое были захвачены змеем Горынычем во время мытья в бане, вместе с этой же баней целиком. Есть улика». Я достал из планшетки найденную на государевом подворье чешуйку и показал Фоме. Тот побледнел, видимо, сопоставив габариты. «Поэтому приказываю прекратить религиозное одурманивание личного состава, заняться поиском и опросом свидетелей, выяснить, откуда мог прилететь змей и куда он направился, предпринять все необходимые меры защиты мирных граждан от всевозможного повторения нападения. Вопросы?»
«Нет вопросов. Дело ясное. Исполним, как велено».
«Тогда чего стоим?» Еремеева сдуло с места так, как, казалось, умеет только Митя, если ему от бабки огрести светит. А может, даже и с большей прытью. Фома у нас служак, каких поискать. Я спустился по ступенькам вниз. Поруб – это такой вырытый подвал в земле. Небольшая комнатка, 3 квадратных метра. Бабка раньше там припасы на зиму хранила. В порубе и летом температура ниже нуля, а уж зимой хоть тушами мясо храни, никакого холодильника не надо. С того времени, как мы открыли отделение, этот морозильник сначала использовался как отрезвитель, потом как камера предварительного заключения, а сейчас тут со всевозможным комфортом расположился на 2 тулупах тучный отец Кондрат. В теплой рясе, с хорошим провиантом, потрепанной псалтырью, медной иконкой в углу и стойким запахом алкоголя.
«Исключительно сугрева ради».
Опережая мой законный вопрос, прогудел батюшка.
«Безделье адово голос посадить боюсь, а без голосу как грешников отмаливать?»
«Собирайтесь и с вещами на выход».
«Так я ж задержанный вроде. Покуда срок свой не избуду, вину перед Господом не искуплю и скита сего не тронусь».
«Хватит демагогии!» Зарычал я, потому что нервы ни у кого не железные. «Это наш поруб, а не ваш скит. Марш на выход!»
«А ты на меня не ори!»
Приподнялся отец Кондрат, сразу заполняя собой почти все помещение.
«Мне сама хозяйка тут остаться дозволила, богоугодное дело свершив. Я твоих стрельцов на исповедь приглашаю, души их грешной спасаю, благодатью осеняю молитвенно, ибо место сие греховную есть. Гнать меня решил? Без ведома святого синода хрен ты меня от сель выковыришь участковой. Накося, выкуси!»
Я легко поймал его за руку с фигой и одним приемом выкрутил запястье. Батюшка взвыл дурным голосом, бесцензурно помянул всех чертей и, падая, повалил меня на пол, едва не расплющив по причине элементарной разницы в весе. Поэтому, когда этот двустворчатый шкаф в рясе прижал меня всей тушей в угол, я просто боднул его лбом в нос. Что-то хрустнуло, и поруб зашатался от мата православного батюшки. Отец Кондрат от души замахнулся с ответным визитом, но ударить не успел.
«Зачем такой беззаконный творишь, а?»
Прямо из стенки вышел грозный азербайджанский дымовой, легко останавливая пудовый кулак нашего схимника.
«Прилично себя веди, да? Мой дом, мой двор, меня тут обижать не надо. Зарежу, э?»
Один миг, и отец Кондрат замер соляным столбом, сведя глаза к переносице.
«Участковый, ты это, бабку мне верни, да? Совсем плохая стала, с иконой ходит, манты не ест, на меня пилюет. Говорит, я нечисть языческая, да?»
«Нехорошо», — тяжело дыша согласился я.
«Нехорошо», — серьезно подтвердил Назим. «Я честный домовой, я слово держу. Ты у меня хоть раз жесткий долмаел? Я тебе не свежий пахлава хоть раз подавал? Зачем меня нечистью обзываться,
«Понимаю.
Я даже Ваську ей простил!»
Чуть не плача, шмыгал длинным кривым носом азербайджанский домовой.
«Васька, говорит, сам ее бояться начал. На хвост ему наступила, да? Зачем так сделала? Она говорит, темный ты, плохой кот. Надо белую кошечку завести, а?»
Ну да, переклинила бабку не слабо. Вот ж никогда бы не подумал, что она так уйдет в религию, что даже на своего любимца руку поднимет. Ну или ногу, без разницы. Я попробую. А с отцом Кондратом как? Он, надеюсь, ненадолго здесь прострацией будет?
Сколько тебе надо, столько будет.
Широко улыбнулся Назим, обнажая лошадиные зубы.
По лбу один раз щелкни, снова нормальный станет.
Я протянул ему руку, домовой впервые пожал мне ладонь и исчез в стене так же неожиданно, как и появился. Что же тут произошло между моей милой хозяйкой на костяной ноге котом и заигравшимся батюшкой? Повторяюсь, только теперь до меня в полной мере дошло, почему Кощей так опасался отца Кондрата. И дело вовсе не в каких-то там суперохранных молитвах, которыми настоятель храма Ивана Воина запечатал вход в город. Нет, гражданин бессмертный реально боялся миссионерского дара нашего строптивого батюшки, способного в две минуты сделать из отчаянной главы экспертного отдела богомольную старушку. Пересекись, Кощей и отец Кондрат, на узкой тропинке, да сцепись языками, еще неизвестно, кто бы вышел победителем. Вполне возможно, что наш главный преступник и злодей до конца жизни носу бы не высовывал из своего монастыря под Южно-Сахалинском. 200 километров в тайгу, 2 раза в год почта, едим от цинги шишки и молимся. Выбравшись из поруба, я кликнул дежурных стрельцов. «Вынесите отца Кондрата, погрузите в служебную телегу и отвезите к нему домой». Парни послушно кивнули, а через минуту из-под земли донесся встревоженный крик.
«Да он вроде как окаменевший!»
«Имеет место быть», — туманно согласился я. «Все равно выносите и везите. Да, когда ставите батюшку в его пенаты, дайте ему щелбана по лбу». Стрельцы уперлись рогом, типа на такое немыслимое святотатство они пойти не могут, хоть увольняя их из органов и первым же этапом на каторгу с песнями про Владимирский Централ. И знаете, я на тот момент был совсем не против. Но меня осторожно цапнул за штанину бабкин черный кот. Мы обменялись понимающими взглядами. Видимо, у него тоже имелся свой личный счет к отцу Кондрату. А лапа у Васи тяжелая. В общем, 10 минут спустя из ворот нашего отделения выезжала скорбная процессия. Рыжая кобыла влекла добротную телегу с надписью «Милиция» на задке. Впереди стрелецкий наряд, в телеге пузом кверху отец Кондрат, а на его груди здоровенный кот, черный, как мрак преисподней. Для пущего эффекта Вася топорщил усы и гнусаво подвывал, щуря огромные зеленющие глаза. Конечно, это производило определенное впечатление. Бабы охали, мужики крестились, дети плакали и просили сахарных петушков на палочке. Если вечером к нам не заявится всем парадом возмущенная делегация Святого Синода, это вызовет у меня нездоровое удивление. Теперь бабка. Я улыбнулся своим черным мыслям, но другого выхода не было. «Эй, молодцы, срочно передайте бабе Еге, что в порубе беда, пусть летит на всех парах!» Двое молоденьких еремеевцев послушно кинулись исполнять приказ. Я же скромненько встал у поруба, неспешно загибая пальцы. Бабка выбежала на счет 1, 2, 3.
«Ох, Никитушка, ежели ты только святого отшельника, схимник чем обидел?»
Я пожал плечами и молча прикрыл за ней дверь, щелкнув засовом. «Пусть охладит голову, это помогает. Хотя, конечно, при желании Яга эту дверь одним заклинанием в щепки разнесет. Но тогда как раз будет все понятно. Настоящая бабка вернулась. А это что еще за шум?»
Оковы тяжкие опадут, темницы рухнут, и свобода мя встретит радостно у входа, где мне поставят нальют.
В полный голос орал дьяк Филимон Груздев, старательно предваряя будущее рождение бессмертного поэта.
«Волею своею вновь вергаюсь безвинно в узилищ милицейская, а к святой Максимилиан в пещи огненные! Аккуратней заноси, Ир, третий раз куфик роняю!»
Красный от обиды Митя подобрал головной убор дьяка, плюнул в него и вновь водрузил на макушку задержанного.
«А участковый ваш как есть дурачок!»
Мстительно и нелогично прокомментировал его поступок Филимон Митрофанович. «Тащи его сразу в поруб», — попросил я. «Там сейчас будет весело».
«О, Никита Иваныч, отец родной!» — заметил меня старый прохиндей. «Как поживаете, как здоровьечко? А я так по вам молюсь! Каждый вечер перед сном храни Господь всю нашу милицию!»
«В поруб», — твердо повторил я.
«За какие грехи наказуешь, сатрап ты бесчувственный, морда фараонская!»
Спор грозил затянуться надолго, а у меня времени не было. Минуты позже мятежный дьяк-законоборец был вежливейшим образом головой вперед закинут в поруб. А дальше мне лишь оставалось считать минуты. Одна — на мат во все стороны, вторая — на вопрос, что здесь делает баба-яга, третья — «А куда делся отец Кондрат?» Ну и четвертое, пятое, палачи, навуходоносоры, филистимляне беспардонные, заперли безвинно сумасшедшую старухую, которой царство Божие не видать как своих ушей, ибо ментам ад и есть дом родной, с шестью сотками раком ходить на переполке, морковь зубами дергать.
«Спаси, сохрани мя, царица небесная!»
Торжественно пропел дьяк Филимон Груздев вместе с дверьми, вылетая из поруба. Я ошибся ровно на минуту. Это простительно, не учел бабкиной религиозности. Видимо, первое время она слушала его со смирением, коротким, как чих. «Проследить полет, найти, выкопать, отпустить с покаянием», демонстративно перекрестившись, попросил я, и те же молоденькие стрельцы бросились по траектории перелета дьяка.
«Суров вы с ним, Никита Иванович!» — удовлетворенно повел плечами Митька. «А теперь что делать будем?»
«Ждать.
Долго ли?»
«Недолго, потому что высунувшаяся из поруба яга не имела ничего общего с той набожной старушкой, за которой я закрывал дверь. Платок был повязан по пиратскому образцу, в глазах плескались оранжевые всполохи, а с тонких губ срывались отнюдь не слова молитвы.
«Пришибу кобеля блудливого, я тебя научу, как лезть к милиции со Христосовыми имени в пасхальный день, слюнявыми губами да прямо в ухо, когда у него такое сложное дело, а по краже царицы всех сил опергруппы объявилась. Никитушка!»
«Да?»
«Митенька!»
«Здесь бабуленька-ягуленька».
«А где же Васенька мой разлюбезный?»
«Видать, хорошему коту в сентябре-март», не задумываясь, соврали мы. «Пойди уж скоро будет, не замедлится».
«Пойдем-ка в горницу, сокол участковый», подумав, определилась яга. «Поговорить надобно».
Я, разумеется, не стал корчить обиженного недотрогу. Усадив меня за стол, бабка первым делом достала из заветного шкафчика полуторалитровую бутыль настойки на рябине с мятой и чабрецом, молча набулькала в стопку и кружку, стопку пододвинула мне. Сама выпила махом в три глотка, занюхав одной ноздрёй через рукавчик, и уставилась на меня полными раскаяния глазами.
«Чё, здорово я на чудесе-то успел, а?»
«Умеренно», — признался я, чуть поморщившись. Настойка оказалась крепкой, градусов за 40. Но яга выпила, даже не ойкнув. Видимо, ей оно было надо.
«Тебя ругала?»
Я кивнул. Бабка добавила себе еще, вопросительно изогнув бровь в мою сторону. Я накрыл свою стопку ладонью, мне достаточно. Моя домохозяйка презрительно фыркнула, буркнула себе под нос что-то атосовское, типа «разучилась пить молодежь», и уверенной рукой набулькала себе третью. Вам немного?
А ты мне не указ, изменщик коварный.
Вы опять за старое.
Да ладно тебе, участковый, уж понудеть нельзя, что ли? Ну и...
Я вздохнул и отнял ладонь от своей стопки. Наливайте. К чести бабьяги должен признать, что она моей слабостью не воспользовалась и налила не больше половины.
Давай, сокол ясный, рассказывай. Что за дело, какая беда? Почему мы опять за все в ответе и как силами одной опергруппы врага забарывать будем?
Я коротко вздохнул и еще раз без нервов, детально и поэтапно пересказал ей все, чему был свидетелем. Наша старейшая сотрудница выслушала меня самым внимательнейшим образом, а потом тихо спросила.
«Так мы тут при чем?»
«Мне повторить?» «Сидим мы с горохом у него в кабинете, а наши жены в это время в бане моются, ну и...»
«Никитушка, ты мне прям скажи, с какого боку тут мы?»
Резко осадила меня глава нашего экспертного отдела.
«Ежели впрямь змей Горыныч трехголовый баньку с тремя же бабами голыми похитил, так при чем тут милиция-то? По совести говоря, тут царю-батюшке войско сильно могучее собирать надо, надо на змею войной идти. Уж победит, аль нет, про то не нашей голове болеть. А только органы охраны правопорядка в ентовом деле никак не замешаны. Не наше оно, а государственное».
Честно говоря, я как-то даже не сразу нашелся, что ей возразить. По сути, бабка была права, как ни верти, если только предположить, не более, что некий летающий птеродактиль, дракон, динозавр, мифический персонаж украл, похитил, захватил отдельно взятое помещение с заложницами, то это дело армии, а не милиции. Их много, а нас чуть больше сотни. Если уж совсем точно, то больше на целых 3 боевых единицы. А что из этого следует? А войск-то не меньше 1000 опытных бойцов с конницей, дворянской дружиной, пушками, плюс еще и народное ополчение. Куда еще и нам-то путаться под ногами? Я все понимаю, но, тем не менее, у меня стойкое убеждение, что горох повесит это расследование на нас.
С какого ж бодуна-то, ась?
Широкого царского самодурства. Так вас больше устраивает. Можно подумать, ему хоть раз логические обоснования нужны были. Да и по совести говоря,
вот только о жене твоей разлюбезной не надо, а? Болит, поди, душа по Аленке-то.
Я замолчал. Бабу-ягу не обманешь. Если она с первого взгляда определила, ради кого я участвую в этом расследовании, то дальше все вообще шито белыми нитками. Да, я не верю, что кто-нибудь вернет мне любимую, если я сам за это дело не возьмусь. Никакая армия, никакое войско, никакие дипломатические усилия или попытка выкупа. Яга это тоже прекрасно понимала, поэтому махнула рукой, попросив посмотреть на улику. Я протянул ей змеиную чешуйку. Она помолчала, пожевала губами, без суеты прокомментировав результат экспертизы.
«А здоровенный змеюк-то будет! В полверсты, да и весом за 600 пудов!» «Шкур такенную ни мечом, ни пушкой не прошибешь. Огнем пальц слюной ядовитый брызжет. Ну и зубья с когтями забывать не стоит. Давненько я, старая, таких не встречала».
«Откуда он взялся? Зачем полез в Лукошкина? Если ему нужно было охотиться, разве по деревням и селам гуляет мало народу? Он же не мог целенаправленно лететь сюда с целью похитить царицу, Алену и Маняшу».
«Пойди пойми, мог аль нет?» – задумчиво пробормотала бабка. «Одно скажу твердо. Не будет он их есть, не боись».
«Ух», – облегченно выдохнул я.
«Он их за другим делом использует», – с намеком причмокнула губами моя домохозяйка. «Змеи они завсегда уж такие охальники, ни одну юбку не пропустят».
Я почувствовал, как сознание заволакивает багровая полоса ревности. То есть он их будет?
А ты думал, как?
Без малейшей жалости добила бабка.
Если не помнишь, каким образом Ева в раю со своим Адамом согрешила? Змей ее уболтался, блазнил, зато ему в веках и форма такая оставлена.
Какая?
сипло выдавил я. Фантазии и опыт проверок в секс-шопах быстро подсказали ответ.
«Такая!»
– уклончиво зарделась моя домохозяйка.
«Соответственно, мечтам женским. Потому змей завсегда девиц ворует, к себе в высокий терем несет, красным молодцем оборачивается, да жениться уговаривает, а как своего добьется, да красавицу жену со скуки ты и съест».
У меня немного отлегло от сердца. Получается, что этот гад не игнорирует букетно-конфетный период. А значит, у нас с царем есть какая-никакая фора. И сколько времени змей тратит на ухаживание?
Да мне откуль знать-то, ко мне ни один не сватался?
Час, день, два, неделю, ну хоть приблизительно.
Не ори, обиженно отодвинулась в угол бабьяга. На Аленку свою будешь глотку драть. Сказал же, не знаю.
А кто знает? Давайте у него спросим. Ну, поколдуйте там что-нибудь, погадайте на свече или кофейной гуще. Кто у нас глава экспертного отдела? Надо же что-то делать.
Про змея гадать опасно. Ушибка непредсказуема, тварь сия.
Пошла на сотрудничество бабка-экспертиза, убирая настойку и хлопая в ладоши. Бдительный Назим в одно мгновение перенакрыл стол к чаю.
Садись, Никитушка. Непростое дело... И не один час нам с тобой думу думать, голову ломать. Хлебнем чаю свежего с мятой да медом гречишным. Небось, чего и насоображаем.
Я скрипнул зубами, но сел. В пустых спорах толку нет, а идти на принцип не из-за чего. Мы, церемонно молча, почти как японцы, выпили по первой чашке ароматнейшего чая, деликатно черпая ложечками мед. Не буду врать, что на меня мгновенно снизошло буддийское просветление или состояние безмятежного покоя и душевное равновесие. Наверное, нет. Осознание того, что любимую похитил трехголовый сексуальный маньяк с крыльями, как у летучей мыши, но под 200 метров в размахе, не прибавляло оптимизма. Хотя, если задуматься о том, какой характер и норов имеют все три похищенные, возможно, этот змей еще очень пожалеет о своем выборе.
Все, больше не могу, лопну.
Так и 6 чашек не выпил, соколик. А может, дозрел уже и до супчику с потрошками? Вон горшок в печи томится.
Никита Иванович, бабуленька, извиняйте, если что не так.
Без приглашения вломился к нам младший сотрудник.
А только не велить казнить, велить слово молвить. «Не со зла, не в обиду. Только мы из любви задушевной к родной милиции уже небось, небось...»
Мить, похоже, сам забыл, с чего начал и к чему клонит. У него такое бывает. Поэтому он просто уступил дорогу старому боярину Кашкину, который как раз протискивался к двери.
«Здрав будь, сыскной вывод. И ты, хозяюшка!»
От души поклонился гость, придерживая большую бобровую шапку.
«Прислан к вам...» «Передать царев указ».
«Да что же вы так официально?» – приподнялся я, пожимая ему руку. Старина Кашкин, тощий, седой и неубиваемый никакими хворями, был одним из немногих бояр, лояльно относившихся к милиции. Более того, он не раз открыто вставал на нашу сторону на заседаниях Боярской думы, заветной мечтой которой было сжечь все отделение, землю засыпать солью и плясать на пепелище голыми по большим церковным праздникам и будним дням, пугая случайных прохожих.
«От чаю не откажусь, коли сама Егоренька попотчует»,
не чинясь, объявил Кашкин, ухмыльнулся в бороду и подмигнул бабке столь откровенно, что ревнивый азербайджанский домовой едва ли не до пояса высунулся из-за печки.
«Вот бумаг государева. Вслух прочесть, аль сами грамотные».
«Могу наспор не заглядывая, угадай, что там написано», — предположил я.
«Вот и чаек подоспел, гостюшка дорогой», — подсуетилась яга, краснея, как девочка. «Из твоих белых ручек и уксус медовым покажется. А ежели еще и ложечку варенья добавишь, он того, красненького, как уста твои сахарные».
Моя домохозяйка глупо захихикала, быстренько обложив боярина со всех сторон всеми видами варенья сразу. Даже кизиловое на стол поставила. Хотя Назим из-под лавки вцепился в крынку и не отдавал нипочем. Ладно, в конце концов, это их личное дело.
Уверен, что в указе написано примерно следующее. Пусть опергруппа срочно разыщет царицу Лидию Адольфину, приведет на почестен суд Змея Горыныча, войск не дадим, злат серебра самим мало, а не сможет сыскной воевода своими силами справиться, так в кандалы его и на плаху.
Молодца, угадал,
кивнул Кашкин, одновременно аплодируя мне и подмигивая бабке. Срок на все про все неделя?
3 дня.
Облом, а я-то надеялся.
Ты еще, государь, спасибо скажи, что он тебя от допроса с пристрастием спас.
Весом протянул наш гость, дуя на чай.
Подлец Бодров с подпевалами такой хай подняли, хоть всех святых выноси. Дескать, как могли государыню похитить, ежели милиция в тот момент при дворе была? Что ж не спасла, не защитила, не предотвратила преступление супротив царя-батюшки?
Понятно. То есть то, что он рядом со мной стоял, в расчет не берется. Горох никогда ни в чем не виноват?
Светлая твоя голова, Никита Иванович.
Тепло улыбнулся мне старый боярин и, отставив чашку, встал из-за стола.
За хлеб, соль благодарствую, пойду-ка, пожалуй, по ветерку. Уже?
Капризно надула губки Ига.
Ничего, бог даст, красавица, и ты в мой терем заглянешь, дашь мне убогому тебя в ответ сладким прянчиком угостить.
Она пахлаву любит, а? Ревниво раздалась из-под печки, но боюсь, что мнение маленького гордого домового уже никем в расчет не бралось. Похоже, моя скромная домохозяйка решила на старости лет менять кавалеров как перчатки. «Бабуль, а чуть было?»
«Ты о чем, Никитушка?»
Закрывая за гостем дверь, опустила глазки бабьяга. «Да вы же сейчас тут напропалую кокетничали с боярином Кашкиным!»
«Ой, да будь тебе! Напридумываешь еще глупости какие! В мои-то годы!»
«Угу, Назима спросим, он свидетель!»
«А ну с обоих!»
Бабка фыркнула, задрала нос и с видом оскорбленной невинности удалилась к себе в комнату.
«Надеюсь, вы ненадолго?» – громко спросил я. «В общем-то, нам дали всего-навсего 3 дня сроку, а потом казнить нас, как мне кажется, будут всех. Или по одному в день, растягивая удовольствие, нет?»
«Придумал я, старая, как твоему горю помочь».
Из горницы практически сразу же вышла глава нашего экспертного отдела с большущей антикварной книгой в руках.
«Тут главное дело правильно вопросы задавать и верный ответ угадывать. Давай-ка Митеньку зови. У него сердце отходчивое, душа чистая, а ежели его каким тяжелым заклятием в ответ пришибет, так его не так жалко, верно?»
Я повел плечами и кивнул. В вопросах колдовства нашей бабе-яге равных нет. Эпический персонаж. Куда там чахлым мокрым ктулху? Митя заявился по первому же зову. Поперек щеки у него олели 2 свежих царапины. Следы ногтей, когтей, тоже не удивлюсь, дрочливого дьяка Груздева. Кстати, не забыть бы потом уточнить у стрельцов, куда его вышибло с нашей дверью. «Далеко ли долетел, не имеет ли претензий? Дверь бы вернуть, это же служебное имущество». Охнувшая яга первым делом продезинфицировала раны нашего младшего сотрудника какой-то вонючей жидкостью из пузыречка с надписью «Яд». И, отмахнувшись от моего взгляда, спешно усадила нас за стол. Меня во главе, Митю слева, сама села справа, а посерединке поставила здоровенное медное блюдо.
«Ну?» «Теперь все от вас зависит, товарищи боевые!»
Значимо, с нажимом на патриотизм, начала бабка.
«Я слова чародейские нараспев читать буду, да на блюда вещи разные бросать. А вы, коль чего увидите, так запоминайте. Но руками не лезьте, шибает и шо. Сейчас все принесу».
«А че увидим-то, бабуленька?»
Заинтересованно вытянул шею Митька.
«Да джиза где знать, к чему систему нервную готовить? А то, ежели девок, пляшущих с чудесами какими соблазнительными, так Никиту Ивановичу нельзя, он человек женатый».
«Можно», — опроверг я. «Если по службе, то все можно».
«Угу, как меня костерить за то, что дочку купца Поминкина из горящего сараю на своем горбу вынес, так значит, и не по службе вроде».
«Митя,
чуть повысил голос я, потому что ситуация там действительно была двусмысленная. Во-первых, она сама этот сарай подожгла от несчастной любви. Да дура, согласен. Во-вторых, то, что ты ее в одной рубашке из пламени вынес. Молодец, хвалю за усердие. Но какого лешего, без протокола, ты ей начал при всем народе искусственное дыхание делать?
Ошибся чуток. Думал, как утопший надо.
А на грудь зачем давил?
Так вы сами рассказывали, не прямой массаж сердца.
Митя, ты ей грудную клетку чуть не сломал.
Ну, переборщил слегонца.
А она глаза открыла, тебя увидела и еще вчера заявление подала, дескать, перевлюбилась без памяти. И ежели я ей тебя не выдам, то она уже избу подожжет.
Так я ж
у соседей. Митя опустил голову и глухо пробормотал.
Че ж мне за свою доброту, за служебное рвение опять жениться придется?
Наговорились, сотрудники.
Бабья-яга вернулась за стол с целой коллекцией разнообразных предметов и пузырьков.
«Ну, коль про девок все выяснили, давайте нашей царицей да ее подружками займемся. Еще раз говорю, смотреть, запоминать, спросить, что захотите, спрашивайте, только руками не лапать».
Мы прекратили цапаться и послушно кивнули. Опыт общения с бабкиным колдовством имелся у обоих. Митю в щенка и петуха превращали, меня в барана, зайца и даже стыд-позор в двоюродную сестру нашего гороха, царевну Марьяну. Ныне, кстати, счастливо проживающую с законным мужем где-то на стыке польско-литовско-русской границы. А ведь помнится,
как и в чистом колодце небо с водой сходится, как на дне болотца нечисть всякая водится.
Распевно начала бабка, и мы притихли. Уже окончательно. Митька из суеверного страха, а я по причине отчаянного любопытства. Вот выйду на пенсию, вспомню все, возьмусь, обработаю, да и пущу в печать сборник лучших заклинаний старорусской прикладной магии от самой Бабьи-Яги. Тираж будут расхватывать, как горячие пирожки в новогодние гуляния.
Три девицы под окном, внутри бани голиком, мылись, парились, разговаривались. Кто про что мечтал, кто про что молчал. Отведи нас, вода, да начал, начал. Хорс по полю прыскает, рысь по лесу рыскает. А ты дунь горячо, а ты плюнь через плечо. Раскрывай, вода, свои не вода.
Середину я успешно пропустил, обидно. Но яга никогда ничего дважды не повторяет и записывать в блокнотик не позволяет. А над водной гладью в блюде действительно заклубился пар с явным запахом березовых веников. Из того пара вполне себе слепились три женские фигуры со смазанными лицами, одетые в чем мать родила. Впрочем, опознать всех не представляло сложности. Царица была самая высокая и широкоплечая, а маняша ниже всех, но шире в бедрах. Моя Алена – идеальная золотая середина. Красивая! Продолжение следует.